Отец, я благодарю Тебя, Бог. Пожалуйста, коснись наших сердец. Учи нас, тренируй нас. Делай из нас команду, которая действительно будет идти до конца, до полной победы. Я прошу Тебя, дай нам мудрость видеть все козни сатаны и не попадаться на них. Я прошу Тебя, дай нам реально то, Господь, зрение, настоящее зрение орла, который видит намного дальше, чем все остальные, намного яснее, чем все остальные. Бог, я прошу Тебя, дай нам пророческое зрение, зрение, которое будет видеть в будущее, зрение, которое будет видеть намного раньше, чем что-то произошло. Дай нам мудрость, Господь. Я прошу Тебя, научи нас не попадаться на старые капканы. Научи нас, Господь, двигаться в победе. И, Господь, помоги нам реально собирать урожай для Тебя. Только для Тебя. Видеть победу, жить счастливыми, жить в радости, благодарить Тебя за все. Спасибо, любимый, Тебе за все. Amen. Amen. Присаживайтесь. Итак, прекрасное время, макрогруппа, и обычно здесь мы с вами, знаете, адресуем некоторые вещи, которые как бы в структуре G12 мы должны с вами знать, понимать. Сегодня, опять же, я буду напоминать некоторые вещи и поговорю о них. Я так скажу, сегодня я буду говорить, тема простая, некоторые из вас с ней знакомы. Тема называется «Опасности лидерства». Но сегодня я зайду немножко со своей стороны, как всегда. И опять же, я здесь для того, чтобы, вы знаете, чтобы предотвратить вещи, чтобы у нас с вами не, чтобы с вами не зайти в проблему и предусмотреть все наперед. Амин. Итак, сегодня я просто хотел коснуться именно вот этой основы, когда ты становишься лидером. Когда ты начинаешь двигаться, когда ты начинаешь что-то делать, что-то достигать, в твою жизнь реально начинает приходить опасность. Другими словами, ты не подвергаешься опасности, пока ты не взял автомат, не одел форму и не вступил в ряды армии. Кто-то понимает, да? Ты не попадаешь в опасность. И некоторые люди мне говорят, ты знаешь, ко мне гордость не подходит, у меня нет превозношения, у меня нет бунта, у меня нет этих вещей. Я говорю, конечно нет, потому что ты еще не одевал форму и не шел на поле битвы, где настоящая опасность может прийти к тебе. Амин? И поэтому, естественно, у тебя ничего этого нет. И я тоже скажу, в меня никто не целится сейчас, по мне танки не стреляют. Амин? Почему? Потому что я не там, где они стреляют, окей? Поэтому проблема не то, что нас не атакуют, а нас не атакуют еще, окей? И поэтому, чтобы подвергнуться даже атаке сатаны, это ты уже должен быть где-то находиться, амин? Где-то уже что-то делать. И поэтому сегодня я хочу поговорить о 12 вещах, которые предостерегают наши с вами проблемы. Если мы, сразу скажу, дорогие, первая сигнализация того, что ты попал в проблему, когда в твоей жизни исчезает радость. Послушай меня очень внимательно. Я не шучу. Это самый первый признак. Когда у тебя пошла гордость, какие-то проблемы, негативное высказывание против кого-то, ты уже запустил проблему. Самая первая вещь, когда ты утром встаешь, и у тебя отвратительное настроение, у тебя нет радости, это вот здесь, сразу ты должен ловить эту сатанюгу. Сразу должен ловить, потому что у тебя, а почему ушел мир? А куда ушла радость? Ты вообще должен быть как чебурашка на этой земле, окей? Радоваться, прыгать по поляне, срывать цветочки, благодарить папу. И как только вот это начинает исчезать, стоп, атака дьявола началась в твою жизнь. Все понимают меня? Я хочу, чтобы вы меня слушали, потому что некоторые люди думают, что это просто плохой день. Нет, сейчас на тебя настроили прицел. Сейчас у тебя радость исчезла. Почему она исчезла? Начинай думать, начинай молиться, начинай разбираться, что произошло, что благословение из моей жизни ушло. Я уже начинаю быть наполнен чем-то, чем я не хочу быть наполнен. Понимаете, да, все? О чем я говорю. Поэтому вот это самое первое, вот этот запах проблемы, Вот это тогда, где все-все начинается, это первое, вот этот момент, где исчезает радость. Радость спасения, радость благословения, радость того, что ты спасен. Ты начинаешь уже что-то выискивать, что-то придумать, что-то копаться. Ты уже дьявол уже нацелил на тебя оружие. Все понимают меня, да? И поэтому, чтобы предотвратить эти вещи, я сегодня хотел с вами поговорить просто как ваш пастор, как ваш друг. И я так скажу, чтобы в дальнейших вещах мы с вами не попадались туда. Естественно, мы не говорим о том, что кто-то сейчас где-то в проблемах. Я хочу предостеречь, чтобы церковь не попадала на эти вещи, окей? Итак, вот этот момент с радостью, это такой, знаете, это даже не пункт, а это самый, откуда все начинается. Вот это, если ты вот этот пропустил, если ты вот это вот ищи, если ты понял, что ты проснулся, и все, у тебя уже нет той первой радости. Помните, вот это первая любовь? А вспомни, откуда ты упал, Библия говорит. Вспомни, откуда ты упал, и вернись в твою первую любовь, вернись ко мне, вернись в вот эти отношения, где нет никаких предрассудков, нет никакой бойни, нет никакой войны за позиции, кто-то понимает, да? Нет никакой гордости, каких-то войн и бойн. Ты просто успокаиваешься и ты говоришь, да мне вообще все розово, я и отец, вот эта нить не должна прерываться никогда. Кто-то понимает, да? Когда нарушается радость, что происходит? Твоя вертикальная нить обрывается. Пум! Оборвалась. И как только твоя горизонтальная нить оборвалась, радость. Что есть? Кто мне скажет, жить в духе? Что есть жить в духе? Радость, мир. Еще раз. Что? Любовь, мир и радость. Праведность. Слушайте, видите вот эта нить? Вот она, горизонтальная нить царства. Если она обрывается, и ты вовремя не навел, вот не настроил эту нить, у тебя сразу начинается бум, куча других нитей пошла. Потому что, вы понимаете, да, мне? Послушайте внимательно. Если вот эта нить нарушается, поэтому я всегда, каждое утро просыпаюсь, и я ищу в духе моего Бога, я нахожу Его, я радуюсь. Сразу самое главное, вертикальная нить должна быть настроена, тогда по горизонтали у меня вообще проблем нет. Но как только у тебя обрывается вот эта вертикальная нить с Богом, мир, радость, любовь, вот это все вот эти плоды Духа, это твоя вертикальная нить, у тебя сразу начинаются вот эти нити, с тебя сразу начинаются атаки, гордость, ропот, бунт, страх, непонимание. Понимаете, да, о чем я говорю? И у тебя сразу начинается вот это. Это говорит о том, что ты уже под реальной атакой сатаны. Потому что ты первое, ты не увидел, ты даже не понял, что нужно следить за своей вертикальной нитью, просто оберегать ее. Именно вот так, когда у тебя вертикальная нить настроена, ты не будешь подвергаться атакам сатаны. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, помните, что молю о своих учениках, чтобы они даже не впали в искушение. Помните, да? Помните, бодрствуйте, что написано, и чтобы что? Не впасть в искушение. В искушение впадают только те, которые не уследили за вот этой нитью. Твоя вертикальная нить. Когда только вертикальная нить, я тебе сейчас секреты даю, обрывается, вот сейчас против тебя уже четко заряжается винтовка и настраивается гордость. Заряжается снаряд и выстраивается бунт. Заряжается, нацеливается на тебя страх. И у тебя сразу начинаются проблемы. Окей? Поэтому вот оно. И сейчас мы поговорим с вами об этих патронах. Когда обрывается вот эта нить, мы поговорим сейчас об вот этих нитях, окей? Что происходит и как предусмотреть эти вещи и остановить, окей? Это было бы идеально, если бы все бодрствовали и молились. Амен? Это было бы идеальный мир, если бы все бодрствовали и молились. Никто бы не попадал в искушение, как Иисус сказал, когда ученики уснули. Он сказал, пробудил их и сказал, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Ученики там полусонные, вообще ничего не поняли. Это говорилось в дух, это говорилось о других принципах. Первое – это гордость. Гордость – это очень уникальный враг. Он не подходит к тебе, как я говорю, там, где гордость, она не может подойти, где нет позиции подобраться. Где нет… Гордость, другими словами, подбирается к лидерам. Она не подбирается просто к людям. Она подбирается к лидерам. Люди, которые решили идти за Богом. Гордость может подобраться только тогда, когда тебе доверено что-то. Тебе, как тебе сказать, тебя благословили делать что-то. И вот здесь начинается гордость. Вот здесь начинается, я думаю, я это лучше могу сделать. О, мне кажется, я лучше, чем он и она. Я думаю, что если бы я, если бы мне, если бы вот как я бы... И пошло вот это круг наворотом. И потом ты собираешь таких же, потому что, знаете, у американцев есть такое пословица «Misery loves company». Окей? А знаете, вот это, другими словами, отстой любит компанию. Отстой сам не может в отстое стоять. Отстою нужно еще несколько человек, чтобы отстаиваться вместе. Ты это понимаешь, да? Потому что, ну, скучновато как бы. Надо отстаиваться вместе. И пошла вот эта тема, окей? Поэтому я тебе скажу, первый момент – нарушен вертикал, потом начинается стрельба по горизонтали. Так вот этот вертикал, бодрствуйте и молитесь. Другими словами, я бы так перефразировал, держите эту нить. Радость, мир, долготерпение, вот эти плоды духа, счастье, благословение, благодарность, вот это все, вот этот, если ты, вот это и есть царство, кто-то понимает, да? Вот это есть царство, вот оно. Если ты только из него выходишь, все, моментально ты попадаешь под отстрел сатаны. Поэтому, если было идеально, было бы идеально, но идеального же, мы живем в неидеальном мире. И даже самые идеальные, которые, может быть, бодрствовали и молились в какой-то период просто тихо. Вы знаете, у сатаны достаточно времени, чтобы каждого из нас подождать. Кто-то понимает, да? Подождать. И подойти к нам в самый такой момент, где ты бодрствовал, и здесь вот просто ты не выдержал. Как ученики. Иисус им сказал, может, они подумали, что Иисус имел в виду, чтобы они с ним молились вместе, а Иисус имел в виду насчет их жизни, что, ребята, вы не можете усыпать. Как только вы начинаете вот этот вдрем впадать, вот здесь начинаются атаки, окей? Okay? Ты должен быть всегда в бодрствовании духовном. Итак, гордость. Римлянам 12:3 здесь написано: «По данной мне благодати, я говорю каждому из вас, не воображайте о себе слишком много, судите о себе здраво, по мере той веры, которую Бог дал каждому». Окей? Okay? Как уберечься от гордости? Уберечься от гордости можно тогда, когда ты сохраняешь сердце ребенка. Кто-то понимает, о чем говорю? Сердце ребенка, оно не попадает в гордость. Сердце ребенка, оно простое, оно открытое, оно готово к учению и готово к обличению. Кто-то понимает, да? У нас у всех с вами дети. Сердце ребенка, оно очень уникально, оно в постоянном прогрессе. И как только гордость подступает к тем, которые в твоем подсознании, например, да, ты уже закончил прогресс. То есть гордость подходит к тем людям, которые в подсознании убеждены. Убеждены, что другого варианта быть не может. Дорогие мои, может быть не только один вариант, может быть еще 10 вариантов. Окей? Поэтому гордость. Будьте очень аккуратны, будьте очень внимательны. Гордость подкрадывается, где тебе дали микрофон и сказали «помолись». Тебе на энкаунтере сказали «сделай это», и ты сделал. И здесь раз, потом к другому человеку дал микрофон, например, да, другой помолился. И вот проблема будет не у того, кто им микрофон дал, а у этих двух, которые с микрофоном побывали. Знаете почему? Мы начинаем, мы личности сравнения и моментально сравниваем. О, он лучше. А откуда ты знаешь? А этот какой-то тихий. Дорогие мои, пожалуйста, не смешивайте гранату и, например, какой-то снаряд, пулю. Потому что у каждого свое. Кто-то замедленного действия. И потом кто-то сразу взрывается. То есть, дорогие, мы должны с вами понять, вот это начинается, когда мы, во-первых, не поняли, кто мы, во-вторых, не поняли, кто он, и здесь начинаем сравнивать. До сравнения все было нормально. Как только 2-3 человека еще, как ты, подвигались, да, и оп, раз, и здесь уже начались проблемки. Здесь уже начали, все уже задумались, а можно ему больше не давать микрофон? Можно давать мне? Я как помолюсь. Знаете, гордость – это вонючая штука. Ой, вонючая. Написано, Бог гордым противится. Можете себе представить единственный грех, с которым Бог не имеет ничего общего? Кто-то понимает меня? Единственный грех, который Бог отворачивается, противится. Гордится Бог просто отрезает и уходит. То есть вы должны понять, что гордость Богу еще противна еще со времен начала. Когда самая уникальная личность, которая должна была быть самым близким другом, самым близким, я так скажу, тем, кто наблюдает, тем, кто прославляет, поклоняется, Люцифер, которого Бог создал, и его сердце начало портиться, потому что он сказал, что он сказал: «Вознесу трон мой». Эта проблема вот в чем: у него был трон. Он не сказал: «Вознесу башмаки мои». Не так ли? Он не сказал: «Вознесу там крылья мои». Вознесу трон мой. Вы знаете, что, чтобы гордость начала двигаться в твоей жизни, у тебя уже должен быть хотя бы маленькая табуреточка. Ты понимаешь, трон это уже так крупно взято, но табуреточка должна быть. И вот здесь, когда у нас табуреточки, вот здесь и начинается. Пока ты ходил по лужайке, все нормально, никто тебе микрофон не давал, все тебя любили, все на тебя... Все было нормально. И здесь тебе дали табуреточку. Вот на пол инча, вот нет, на 6 инча, вот 20 сантиметров, вот. И все. И началась гниль, и началась проблема. Понимаете меня? Вот оно. Вот это первая нить. Вторая нить. Двигаемся дальше, потому что время... Кстати, мне... Ребят, часы включите как-то, или если можно, потому что я могу войти в вечную проповедь. А за часами я обычно не наблюдаю, если они за мной не наблюдают. Часы должны наблюдать за мной, а не за ними, окей? Хорошо. Итак, второй. Слушайте внимательно. Я хочу сегодня преподать вам эти моменты из школы лидеров, потому что мы иногда, знаете, все вот учимся. Сейчас я хочу просто от сердца к сердцу поговорить, потому что все это в ваших конспектах. И оно просто иногда вот так вот пролетает. Итак, вторая опасность. Я взял 12, их больше. Я взял 12 основных. Самые противные, самые вонючие. Самые, которые встречаются всегда, везде, постоянно. Вот они, вот они, вот они. Вторая. Вторая нить или вторая опасность – ропот. Ропот. Послушайте меня очень внимательно. Это очень гнусный демонюга. Ропот – это страшный демонюга. Сейчас я объясню, почему, что, откуда это берется. Давайте прочитаем одно место. Числа 12.1. Просто следите за мной. Не обязательно открывать это. Сейчас не об этом речь. Итак, числа 12.1 и 2. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял. Ибо взял он за себя Ефиоплянку», то есть темную женщину. Мы понимаем, о чем здесь говорится. «И сказали, одному ли Моисею, говорил Господь, вот где корень, одному ли Моисею, говорил Господь». Смотри, ведь израильскому народу, смотрите, откуда все началось. Израильскому народу было запрещено вступать с иным народом. Помните, да? Но вы должны понять, что ефиоплянку он взял еще до того, как Бог с ним из куста проговорил. Кто-то понимает, да? И вы знаете, что у него вот в этом случае было исключение из правил, потому что еще, когда он сбежал из Египта, он нашел женщину, женился и так далее. И то есть он начал отношения намного раньше, чем Бог его призвать мог и поговорить с ним. Окей? Перед тем, как все было еще написано. Потом уже написали закон, да, и как бы и Моисей всю эту тему. И они же его начали мочить по его же закону. Окей? Так скажем. Другими словами, ропот начался от того: а что это ты себе позволяешь? Нельзя же. Вы знаете, ропот – это люди, которые принимают на себя милость, судить или рассуждать. Знаете, мы сейчас говорим, мы не судим. Мы не судим, мы рассуждаем. Другими словами, это то же самое грязь, просто мы, знаете, меняем немножко название, чтобы чувствовать себя, ну, спокойнее. А по-настоящему все это суд. То есть и вот этот ропот, вот это все, вот это суд, ропот, это все одно, корень один, он вытекает из-за того, что Мариам и Аарон были слишком близко к Моисею и могли видеть даже его ошибки. Кто-то понимает меня, да? То есть ропот вытекает обычно от человека, который находится ближе, чем все остальные. Кто вокруг вас находится? Вот эти люди как раз и будут роптать. Кто-то понимает меня, да? Вот они будут высказывать недовольство, потому что они... Одному ли Моисею говорил Бог? Там другие вообще сказали: все святы. Мы еще доберемся до них. Смотри, вы берете что-то для себя, да? Ропот. Слушайте очень внимательно. Ропот – это очень тяжелая вещь, и после нее очень тяжелые последствия. Смотри, и сказали одному ли Моисею, говорил Господь, не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь. И вы все помните, у Мариами и Аарона проблемы начались. Она стала белая, как снег, а Аарон, после того, как с него сняла была милость, он не был наказан тогда, потому что его охраняло его помазание. Сейчас не хочу касаться этого. Некоторым пасторам, служителям, лидерам кажется, что они могут говорить, и ничего с них спроса нет. Он, смотри, Мариам покрылась проказой, да? Это значит, с ней проблемы. А Аарона не наказал Бог. Нет, Аарона Бог наказал. Его наказание зависло во времени, когда Аарон снимет с себя свою мантию. И как только они пошли на гору, Аарон снял мантию, и написано «бум» и умер. Аарон сразу. Кто-то помнит, да? Историю помните, да? Если не вспомните, перечитайте. Для меня это очень важно. Я Библию очень изучаю досконально. Смотри, другими словами, что его наказание зависло во времени до того, его охраняла милость. И поэтому не думайте, что с вас, с рук все снимается, если на вас одета милость, если на вас одета статус помазания. Слушайте внимательно, вас всего лишь охраняет от наказания мгновенного ваш титул лидера. Кто-то понимает меня, да? Будьте очень аккуратны, потому что если ты кого-то не ставил, например, кто-то в твоей группе, да? Если ты его не ставил, ты не имеешь легального права его исправлять. Кто-то понимает, да? Еще раз скажу. Если кто-то кого-то не ставил, он не имеет права его исправлять. Его имеет и право исправлять тот, кто его ставил на позицию. Кто-то понимает, да? Как мало аминей. Нам так хочется всех исправить. Нам так хочется всем указать на букашки и какашки. На всякие прыщики и волосинки. Нам так хочется поковыряться. Стоп. Вот здесь мы с вами и теряем мир, радость. Потому что нам кажется, что мы имеем мандат лезть в жизнь каждого. И выдергивать сучки, да? Ага, классно. Лентяям и тунеядцам всегда будет недоставать любви и внимания. Пусть это так немножко впитается сейчас. Первое. Всегда, кто говорят, в церкви нет любви, в церкви нет внимания. Это те, которые уже давным-давно должны давать внимание, дарить любовь. Сколько лет тебя уже будут мямлять и сюсюкать, и зализывать. Сколько лет тебе будут массаж делать духовный. Обычно, вы знаете, я заметил это, сколько лет уже нахожусь в этой позиции, я это замечаю, сразу ропот, вот этот ропот, он выходит из лентяев и тунеядцев, которым кажется, да, за тобой раньше ухаживали, но раньше ты был духовный младенец. Кто-то понимает разницу между духовным младенцем, который только что пришел в церковь, за которым нужно поухаживать, которого нужно пооблизывать, с которого нужно плаценту снять. Он только что родился. Его нужно там облизать, поухаживать, причесать там. Полюбить его там, знаете. Поплакать вместе. Итак, если ты резко сейчас чувствуешь, что не достает любви, это твой диагноз. Ты лентяй и тунеядец. И я тебе честно говорю, я тебе говорю как пастор, который любит тебя и не заботится о количестве вокруг него. Я не забочусь о количестве вокруг меня. Меня волнует истинность и чистота слова, которое идет отсюда, за которую я отвечать буду перед ним. Поэтому моя позиция указать тебе, может быть, тебе не понравится, но через время ты поймешь, да, я лентяй и тунеядец, я ничего не делаю. И поэтому мы наворачиваем, чтобы теперь вся церковь, знаете, трутни, да, есть трутни? Трутни – это весь улик работает на них, кормит их. Знакомы с трутнями, да? Это такое жирное существо, которое там еле передвигается и жрет мед. И он всегда говорит, мало меда, ну, любви мало. Окей? Хорошо. Это все ропот, это оно все вот здесь, в одном пакете. Лентяям и тунеядцам всегда будет недостать любви и внимания, потому что они уже давны должны начать отдавать любовь и отдавать внимание новорожденным или младенцам во Христе вокруг них. Если эта цепь обрывается, то пастырь и лидера начинают заниматься самоуничтожением. Вместо того, чтобы поднялся ряд, и мы все поднимаем друг друга, мы закрываем двери и начинаем профессионально засюсюкивать церковь. И пастора, духовно невзрослые лидера, начинают быть обличаемы духовными младенцами и начинают: да, мы не даем им больше любви, хорошо, все, сейчас будем вот тут все любить друг друга. Аллилуйя. В то время, когда мир идет вот. Кто понимает меня? Дорогие, есть момент, где любовь. Но сейчас каждый из нас находится в том положении, где я отдаю любовь. Я отдаю любовь. Другими словами, не приходишь и говоришь: а что, ко мне не подошли? Наоборот, скажи, вини себя и говори: скажи, какая я тварь, я сегодня никому не подошел. Скажите, какая, по-другому разница. Смотрите, разница, да? Вот так заходишь и теперь перефразируй. Когда вот зашел, отсидел, съел все, вышел, там в машине говорит: слушай, во я тварь. Сегодня никого не обнял, никого не благословил, никого в гости не пригласил и ни с кем не пообщался. Прикидываешь, я трутенище. Классно. Аллилуйя. Я не просто трутень, я могу учить трутней. И потом еще свое неправильное поведение обращать на лидера, который весь в поту и в мыле. Иногда лидерам, знаете, перекимарить где-то нет времени. Ты сегодня меня не обнял. Я тебя обвиняю. Если не взрослый лидер, он такой: ой, да давай, давай приезжай, давайте мы пообнимаемся, давайте потанцуем, давайте, что там, что там еще делать? В Nintendo давайте поиграем вместе. Чтобы тебе было, чувствовалось хорошо сегодня, а завтра будет то же самое. Так вот, быть недовольным, недостает любви, обычно трутням, личностям, которые давным-давно вырасти и отдавать. Они замыкают круг, и все движется по кругу, и церковь превращается в секту, которая облизывает и кормит сама себя. И ей потом плевать на мир, потому что как, куда я пойду, если у меня здесь вот трутней сколько, аллилуйя. Как же я в мир пойду-то? Берешь что-то для себя? А сегодня ты много для себя возьмешь. Сегодня хороший урок будет, он мне нравится. Итак, когда заканчивается личный прогресс, приходит ропот и агрессия. Когда заканчивается прогресс, когда ты не слушаешь больше Дух Святой, когда Он тебе говорит: теперь нужно вырасти и сделать шаг, у тебя это превращается, ты говоришь нет, у тебя все превращается в агрессию. И я видел людей, которые захлопали дверями и говорят: здесь нет любви. Хотя полгода назад, год назад он не чаял души в этой же церкви с этими же любви. И они не переставали ему давать столько любви, сколько они дают ему сейчас. Просто он вырос, его брюхо стало больше, ему надо больше. Окей? Третий пункт. Второй понравился? Третий еще больше понравится. Третий понравится. Понравится. Третий – это бунт. Ой. Бунт. Бунт – это примерно все по цепи идет, но ропот – это не столько опасная вещь, как бунт. Бунтовать могут люди уже не просто в позиции. Бунтовать уже могут те, кто в позиции и имеют власть. Потому что взбунтоваться нужно иметь влияние. Роптать может кто угодно. И тогда, знаете, сидит там где-то в углу материться. Ну, духовно я имею в виду. Сидит там, сопли распустил, там, знаете, все у него там течет. Любви нет, жизни нет, ничего нет, короче. Хотя здесь же, рядом с ним, только что получили все, и освобождение, и исцеление, и тысячи свидетельств. Вот они. А он в своем мирке, он в своем коконе живет. Это ропот. Бунт, стоп, бунт – это взбунтоваться может только та личность, которая имеет позицию, власть, и имеет авторитет, и имеет уже небольшое влияние. Кто-то понимает, да? Другими словами, сатана не только он мог там роптать где-то там, знаете, полетел на планету, пороптал. Сатана, он взбунтовался против Бога, и он, что он сделал? Он сорвал третью часть ангелов, помните, да? То есть вот о чем я говорю. Слушайте внимательно. Если ты говоришь, что ко мне бунт не подходил, значит, у тебя не было, еще не было власти и авторитета. Почему я это говорю? Я хочу предостеречивать вас, каждого, от ошибок, от падений, от этого страшного демона, о котором мы говорим. От этих всех вещей. Итак, бунт. Давайте прочитаем. Смотри. Бунт. Числа 16.1. И с 1 по 3 стих. Числа 16 глава, с 1 по 3 стих. Корей, сын Левень, и Дафан, сын Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимови, восстали на Моисея, и с ним, и сынов Израилевых, 250 мужей, начальники общества. Вы чувствуете, да, бунт от ропота отличается? Ропот — это примерно как вот, знаете, ну, примерно как вот Иов сидел там и, вот знаете, он роптал. Он роптал: я самый праведный, я самый лучший, все меня кинули, Бог меня кинул. Вот это примерно ропот. Это такая детская стадия бунта. Бунт — это уже 250. Тебя послушали 250. И послушайте, поэтому дьявол готовит самые опасные вещи людям, у которых больше власти. Кто-то понимает, да? Опасные вещи атакуют только тех, кто имеет власти. И если ты ловишь себя на реальном бунте, это говорит о том, что тебя уже слушают не два, не три, тебя слушают больше. Ты уже имеешь влияние, и здесь дьявол, вот это его семя опять, но все начинается из внутреннего неудовлетворения, из-за собственного нежелания двигаться вперед. Обрывается нить радости, радости больше нет, и ты начинаешь на кого вылить свой ропот, свой бунт и свое недовольство. Тебе нужны личности, тебе нужна подпитка. Я прошу, чтобы это тело было здоровое, поэтому я предостерегаю эти вещи. Будьте очень аккуратны, с кем, о чем, что вы передаете, о чем вы говорите. Будьте мудрыми, потому что мы с вами тело, мы с вами болеем вместе. Кто-то понимает, да? Не только когда ты подцепишь бациллу, мы вместе болеть будем, потому что мы тело, потому что мы семья. Окей? Поэтому будь мудр. Будь мудр и проси у Бога мудрости, чтобы увидеть все эти вещи. Итак, восстали на Моисея, с ним и сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые, и собрались против Моисея и Аарона и сказали им: «Полно вам, все общество святое, и среди их Господь, почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Другими словами, это вот эта позиция Люцифера: кто вы такие? Мы тоже можем делать, что делаешь ты. Я понимаю, но тебя же Бог не ставил, Бог поставил Аарона и Моисея. Кто-то понимает, да? То есть я так говорю, что давайте будем мудрыми насчет всего того, что мы говорим. И будь очень мудрый, если кто-то высказывается около тебя на лидера. Неважно, это пастор или это лидер домашней группы, соседней домашней группы. Неважно, все начинается, знаете, откуда все начинается? Мы еще об этом говорим. Все начинается с классного мотива. Приходите, мы помолимся за пастора. Вы знаете, я помню, когда у нас было, еще мы были в том здании несколько лет назад, вы знаете, что у нас реально две или три полностью группы, ходатайственные группы были, накрылись, и ни одного человека из этой ходатайственной группы не осталось вообще даже в церкви, потому что вот там все и началось. Им показалось, что они имеют полномочия обличать все, что они видят. Им показалось, что у них есть полномочия, хотя вы знаете, что Бог, Он абсолютно принимает тебя по твоему возрасту. Знаете, почему никто из нас судить друг друга не может? Потому что мы не знаем друг друга ни духовный возраст, ни наш духовный прогресс, ни наши откровения, ни то, кто мы, ни то время, которое нам дано. Мы не знаем. Другими словами, это мне сейчас будет тупо. Вот сейчас вот ребеночек, да, здесь вот бегает. Мне тупо сейчас будет пригласить его и сказать: так, я тебе сказал молчать. Ты же женщина. Там, да, она женщина, но ей полтора года, два. А она скажет: и побежала дальше. Понимаете, да? То есть, о чем я говорю? Я говорю о том, что почему никто не имеет права и полномочия брать, вот это делать, потому что ты не знаешь возраста того, кого ты обличаешь. Знаете, почему земля открылась и всю вот этих людей проглотила заживо? Потому что Бог не даст никому касаться никого прежде времени. Мы должны любить друг друга, какие мы есть, и вообще не касаться этой сферы никогда. Кто-то понимает меня? Будьте очень аккуратны, потому что, когда ты берешь право судить, ты становишься в позицию Бога, а нам туда запрещено строго входить. Okay? Поэтому будьте очень аккуратны. Я предостерегаю вас, чтобы реально просите у Бога мудрости. Бунт. Четвертая позиция. Ложные откровения. Кто-то понимает, да, о чем я говорю? Ложное откровение. Ложное откровение. Смотри, Тимофею 4.1, смотри, что Павел здесь пишет. Тимофею, 1 Тимофею, 4 глава, 1 стих. Дух ясно говорит о том, что в последнее время некоторые оставят веру и будут следовать духам лжи и учениям демонов. Мы должны с вами понять, что очень внимательно, будьте аккуратны, то, что вы впитываете, читаете, смотрите. Почему? Потому что все это становится частью тебя. Другими словами, ты говоришь, а ничего меня не коснется. Дорогие мои, нас касается все. Ты посмотришь какой-то фильм, ты знаешь, если этот фильм был абсолютно не от Бога, не чистый фильм, он становится частью тебя, частью твоего ДНК. И этот фильм теперь будет передаваться по крови, внутри ДНК твоим детям, внукам. Кто-то понимает? Пока кто-то не получит откровение о каком-то демоническом фильме, который произвел в тебе этот плод и остановит проклятие. Вот почему мы должны быть очень внимательны, что мы читаем и смотрим. Потому что это становится частью тебя. Ты не можешь просто так говорить, мы все искуплены, все нормально. Стоп. Это все равно, что сейчас я пойду, выйду на улицу, пойду в лес и начну есть все, что я увижу. Оно все начинает становиться частью меня, травит меня, я начинаю болеть. То же самое в духе, церковь. Будьте очень аккуратны, что вы смотрите, как вы смотрите, что вы говорите, с кем вы общаетесь, кто впитывает. Не нужно иметь паранойю, но нужно иметь мудрость. Если ты только унюхал, что там нет радости, счастья, благословения, если там нет слова бодрения, уходи оттуда, скажи, ты меня травить не будешь. Я не соглашаюсь есть то, что накрыто на твоем столе для меня. Окей? Будьте мудры. Итак, смотри, идем дальше. Ложные откровения. Вкрадываются личности со своими откровениями и совращают неукрепленных и неутвержденных в истине. Обычно все начинается со слов. Вы знаете, Светлана знает, сколько мы потеряли за эти годы людей, которые открыли, младенцы открыли группу, и на эту группу к младенцам приехал авторитет. Знакомо, да? Приехал он или приехала она. Обычно почему-то это она. Не знаю. Ну, так получается, по моим каким-то таким странным подсчетам, почему-то обычно она. Приезжает она, и она начинает говорить, это нормально. И начинается, знаете, мы с плеча бросаем своим опытом. Я это видел здесь, дорогие, еще когда мы были в старом здании. И я теряю этих людей, я ничего не могу сделать. Мы столько лет вкладывали, молились, работали. И здесь приехал вот этот дух обольщения, лживые откровения. И мы теряем талантливых людей. Вот так дьявол губит людей. Как только ты открываешь свои уши, и ты просто начинаешь есть, и эти люди по сей день отравлены этой заразой, и их невозможно даже включить. Некоторые из вас знают, о чем и о ком я говорю. Я хочу, чтобы вы поняли, что никто из нас, никто, пока живем на земле, не застрахован от этих вещей. Никто, мы все подвержены атакам. Мы не подвержены атакам только в одном случае. Бодрствуйте и молитесь, чтобы видеть, и нить не прерывалась, чтобы не впадать в искушение. Вот это моя позиция. Моя позиция не впадать в искушение вообще. Вообще не впадать в искушение. Смотри. Обычно все начинается со слова «давайте молиться за пастора», «давайте молиться за церковь», «дайте я вам расскажу, как было у нас», «дайте я вам расскажу, как все должно быть». Все очень просто. Я так скажу, тот, кто это служение строил, а в данном случае Дух Святой, то, мне кажется, если он смог построить, он сможет исправить, не так ли, церковь? Я тебе говорю, никогда не теряй радость, мира, любви, никогда не теряй вот, этой, вот этого счастья внутри, не пытайся одевать на себя что-то, чего ты не понимаешь, и Бог упаси тебя осуждать то, через что Бог тебя изменил, коснулся. Окей? Двигаемся дальше. Каждый из этих пунктов — это целая тема, но у меня просто нет времени этим заниматься. Итак, пятый пункт — разочарование. Разочарование. Разочарование — это вещь, которая охотится за людьми, которые не поняли, кто они, не поняли своей функции. Разочарование базируется на почве очарования. Ты слишком много для себя поставил планов, и у дьявола есть слишком много возможностей дать тебе пинок. Дорогие мои, вы знаете, что мудрые люди, они живут сегодняшним днем. Кто-то понимает вообще? Меня всегда веселят люди. Поверьте, это не то, что я говорю, что у нас нет планов там увидеть что-то. Нет, у нас есть эти планы коснуться этой нации, чтобы сделать то и то и то, принести реформацию. Но мы это не делаем. Это план его, мы просто его озвучиваем. Мне всегда жаль тех людей, которые всякий раз начинают писать для себя планы. Вот это я должен достигнуть. Ты знаешь, что ты сам себя сейчас готовишь к провалу, к разочарованию и к кошмарам. Потому что когда только ты сделал план, это ты поставил планку, у Бога планок нет. Он ведет тебя своим путем. Ты можешь 20 лет ничего вообще не достигнуть. И потом за один ты достигнешь больше, чем все, которых ты видел и любил и почитал. За год. На тебя сойдет такая слава, не будет места стадионом собираться, поля будешь в аренду снимать. Кто-то понимает, о чем я говорю? Бог вообще, давайте скажем так, Бог духовная личность, Он движется, духовные планы, поэтому те, кто строят, делают цели, планы, я не говорю планы Бога, я говорю свои, окей, ты в своих должен разочароваться, в своих планах должен остановиться, ты сам сказал, вот у меня уже нет времени, сколько мне, что я еще сделаю, нет, Бог, вот я, пошли меня, вот я, укажи мне, вот я готов делать то, что ты скажешь мне делать. А вдруг ты вообще не должен делать то, что ты себе придумал? И ты всю жизнь ходишь вокруг одной березы, думая, что ты должен проповедовать, или должен молиться, или должен изгонять бесов. А это вообще не твоя функция. Ты когда-то, у тебя попалось там на домашней группе, ты это сделал, ты такое удовольствие получил. Но это не твоя функция. Твоя функция, например, увещевать. Или твоя функция поддерживать. Всякий раз, когда люди к тебе приходят, они не получают, может быть, освобождения, но они из твоего дома выходят на взлете с новыми силами. И ты не молился, ты просто попил с ним чай. Дорогие, давайте снимем планки и лимиты с Бога, из того, что люди нам сказали, что такое призвание. Давайте согласимся, что у Бога есть миллионы призваний, и ты уже, может быть, даже не подразумеваешь, что ты в нем. Потому что тебе кажется, что то призвание, то, что я имею, это мусор. Дорогие мои, в этом теле Он распределяет, каким частям, кем быть и что делать, и когда делать. Знаете, что есть часть тела, волосы называются. Они абсолютно бесполезны. Они просто для красоты. Знаете, что у Бога есть люди, которые просто для красоты? Не, вы не поняли меня. Вы меня не поняли. Если до вас дойдет откровение, то люди навсегда перестанут колбаситься, идя за призванием, которое они якобы увидели за кафедрой. А вдруг ты для красоты? Цветок ты Божий. Почему ты огорчаешь Творца волос? Он захотел сделать эти волосы. Будешь роптать? Выпаду. Дорогие, что я сейчас делаю? Я снимаю с вашего разума рамки и лимиты, которые положили на вас не боги, Библия, люди. Люди, которые... А сколько ты привел людей к Богу? Что? Это другими словами, знаете, это приходит, знаете, ухо к глазу и говорит: глаз, а сколько ты сегодня услышал? Глаз такой: я вообще ничего не слышу. И можете прикинуть, у глаза началась депрессия. Господь, я ничего не слышу. А ухо, оно такое, знаете, крепкое ухо. Оно такое проповедует с такой, знаете, ну, с перчинкой. То есть, и, знаете, другими словами, ухо, оно умеет вот слушать, знаете, рот умеет говорить. И вот эти части тела, они убедили. Убедили попу, что она должна что-то делать. Я утрирую, конечно, вы меня знаете. Я люблю, чтобы вы посмеялись чуть-чуть, а то облака сейчас сойдутся, и все уйдут отсюда в разы. Не-не-не, мы все нормально, дышим ровно. Все хорошо, все весело, отлично. Вы знаете, когда он сказал: вы есть тело, и когда я посмотрел на тело Бога, я понял, что в его теле есть части тела для удовлетворения, части тела для красоты, части тела для функции, и также части тела, которые исполняют что-то вообще, может быть, всего лишь несколько раз в своей жизни. Вообще, или очень-очень редко. Кто-то понимает меня, да? То есть мы должны с вами понять, что некоторые, знаете, это будет очень, как вам сказать, это будет странно соревноваться рост волос и рост ногтей. А ваша церковь не растет. А смотрите, как у нас растет. То есть, дорогие, давайте поймем, что у Бога даже каждая церковь – это каждая функция. Некоторые части тела растут, некоторые вообще не должны расти. Я вам уже говорил, что глаз не собирается больше расти. Представляешь, да, если бы твои глаза росли? Это опасно. Прикинь, уши не останавливаются. Так вот, не огорчайся на то, что рост остановился. Потому что, дорогие мои, давайте просто будем как одуванчик Бога, как тюльпанчик Бога, как ромашка на поле, радоваться. Радоваться жизни, радоваться, быть счастливым. Не смотреть на вот это все, что там напичканы книги, там после каждой книги еще в глубжую депрессию зашел. Потому что этот автор тебя загнал. Ты должен построить планы за 5 лет это, за 10 это, за 35 это. И сидит глаз и говорит: а я вот как вырос, а то еще тогда, больше никакого. А книгу писали волосы. Ну, ты понимаешь, да? Поэтому очень внимательно наблюдайте, кто пишет книгу. Если книгу написал глаз, уху будет тяжело читать ее. Потому что ухо будет в депрессии. Потому что оно никогда ничего не видело. Ухо начнет вымаливать дар видения. Вы должны понять, что Бог распределяет сам, как хочет. И мы должны понять. Итак, разочарование. Откуда приходит разочарование? Разочарование приходит от того, что ты до сих пор не понял, кто ты. Ты не доверяешь Богу в своем процессе. Ты весь рост духовный оставил на себя. И весь прогресс духовный, он на тебе, и ты ото дня в днем сидишь в депрессии, и ты до сих пор не можешь доверить свою жизнь на 100% Богу и успокоиться. Полностью успокоиться. Ничего сегодня не делал. Ну и аллилуйя. Ну и закройте рот все, которые сегодня там брошюрок раздали в моле миллион. Успокойтесь. Окей? Я достаточно взрослый, чтобы понимать, что если ничего не делал, это значит подарок от Бога. Это не ко всем относится. У некоторых: о, так я вообще целый подарок. Не, мы должны знать, кто мы. Я сейчас просто разрушаю вот эти, расшатываю твердыни в наших разумах, которые заложили туда предыдущие церкви, книги, фильмы, проповеди. Давайте доверим. Разочарование уйдет ровно тогда. Вы знаете, я смотрю на детей. Вот бегает ребенок, да? Ребеночек. У него нет разочарования. Нет разочарования.
Я опять насрал в штаны.
Нет. Он насрал и радуется. Ты такой, ух, фу, папа позаботится. Не надо, а тут и старшие собрались. Так, давайте мы разберем нашу сестру в Господе, потому что она навоняла в церкви. Братья, что вы думаете по этому поводу? Ничего не надо думать по этому поводу. Нужно дать папе, который ее родил, работать с ней. Когда-то ей глаза резать начнет. Успокойся. А то мы тут приняли полномочия на себя, тут, знаете, воспитатели детского садика. Успокойся. Дыши ровно. Живи счастливо. Чем меньше будешь совать нос в чужую жизнь, тем счастливее жить будешь. Потому что представь, сколько работы следить за всеми. Ты даже не представляешь, как я напрягаюсь. Вот как утром просыпаюсь, мне нужно проверить их Инстаграм, и Фейсбук, и проверить весь Твиттер, и ВКонтакте везде побывать. Чтобы почему? Чтобы знать, чем занимаются они. Это ж какая работа отслеживать всех инакомыслящих, инакодышущих. Боже мой! Смотришь на этих, и он везде. Знаете таких? Везде, куда ты нечаянно не попадешь. И здесь он свою мысль оставил. Сгинь. Итак, разочарование – тяжелая вещь. Второй момент. Шестой момент. Пятый поговорили так. Шестой – небрежность. Знаешь, что такое небрежность? Небрежность – это страшная вещь, которая заставляет… Некоторым людям кажется, что… Если на дверях стоять, это быстрее, давайте я постою. Ну, надо руку пожать, да? Ну, на тебе еще одну, на тебе две, быстрее, вали быстрее. На тебе две брошюрки, только не говори со мной. Знаете, есть люди, которые, они проходят эти позиции, двери, брошюрки, воспитатели, там, знаете, всякие там, вот эти всякие штучки здесь такие, чтобы добраться до своей цели, и вот там он уже от души будет делать. Нет. Во-первых, ты туда и не доберешься. Потому что ты не можешь нормально сделать одну вещь. Во-вторых, Библия четко говорит, что тот, кто верен в малом, только того можно поставить над вещами большими. И это, вы знаете, как это все заметно? Небрежных людей страшно заметно. Их работу везде заметно. Их след небрежный остался везде. А ты смотришь, и там уже он побывал. Смотришь, и там он уже сделал. А он не помогает. Он пытается быстрее продвинуться к своей позиции. К своей мечте, которая давным-давно уже сдохнуть. И мечта Божья должна через тебя уже начать говорить. Ты должен давным-давно успокоиться и сказать: Бог, в 90 решишь меня использовать, как Авраам. Аллилуйя. Ну и что? Вы знаете, что от Авраама нужно было? Авраам, представь призвание. Ходить. И когда старый, просто там со своей женой переспать вовремя. Ну, прикинь, призвание, да? И просто верить, ходить верить, а я верю. Представь, он вообще ничего не делал, он просто ходил. Написано, ни на стопу ноги даже земли не дали. Просто ходил, я верю, верю, верю. Ну, там с Сарой проблема была, он там чуть не верил. Потом поверил. Там был момент с Агарью, там было шуры-муры. И мы понимаем, да, что, ну, как бы, ну, было неверие такое маленькое, подкралось. Вот эта небрежность, она небрежность, она, ее везде видно, ее, за ней противно наблюдать. Ты абсолютно видишь, что человек, он духовный карьерист, он здесь только потому, чтобы сделать вид, что он здесь. Он не здесь от сердца, он не здесь из по-настоящему, он здесь просто идет по лестнице успеха. У него своя лестница. Идем дальше. Седьмой пункт. Очень интересный пункт. Называется зависть. Сколько мы с вами нарываемся на это. Я вам говорю, самое страшное животное — жаба, передушила полмира. Вы понимаете? Зависть — Это страшная вещь. Зависть, ее видно везде, выходя на парковку и просмотря автомобили. Зависть видна везде. Вы знаете, зависть видна на пляже, какой у тебя матрас. Зависть. Вы знаете, куда бы мы ни попали, ты в гости не можешь кого-то пригласить, и там уже зависть началась. На чем приехал, в что одет, какая сумочка на твоей руке висит, какие туфли на тебе одеты, на чем ты приехал, что у вас в доме стоит. И начинается. Зависть — это страшная вещь. Это гниль, это слизь, это кошмар. Завистью в этом мире движется все. Если бы вы знали, сколько куплено домов из зависти. Если бы вы знаете, сколько людей вышли замуж из зависти. Если бы вы знаете, сколько людей сделало поступки, открыли бизнеса из зависти. Не потому, что это им Бог сказал, это их призвание. Зависть, зависть, зависть. Ты не успеваешь что-то сделать, кто-то пытается уже тебя переплюнуть. Не потому что, а из зависти. Зависть – это страшная вещь, ее корни из самого ада. Я прошу вас, если ничего нет, нет, радуйся. Соломон вообще говорит, лучше говорит, как там, говорит, горбушка, да, с миром, чем там пиры и при нем там кошмары. То есть я не хочу сейчас, я понимаю, что я не цитирую, но вы поняли, о чем я говорю. То есть он говорит, лучше вот в простоте, лучше ничего. Почему? Да Соломон все имел. Все имел, все видел. Вы знаете, в конце жизни понял и сказал, все суета, сказал Соломон. Все суета. Почему суета? Потому что он говорит, я не знаю, кто будет после меня, святой или нечестивый. И это все, говорит, достанется ему. И опять там все суета. То есть Соломон понял эти вещи. Зависть основана, слушай внимательно, зависть основана на том, что человек не нашел себя и свою идентификацию. Поэтому он завидует, но когда ты знаешь, кто ты, какая ты часть тела, приходит полный мир и удовлетворение, ты успокаиваешься. Ну и что, что они на Мерседесах? Ну и что, что они там на Бентли? Ну и что, что они на вертолете пусть прилетит на этот паркинг-лот? Ну и что? У меня велосипед. Да. И мне велик подарил Иисус. И мне на велике так классно. Если бы мы с вами действительно идентифицировали себя с Богом, у нас бы зависть исчезла. Дорогие, я вам честно скажу, какая мне была духовная церковь, и в ней хватает зависти. Поверьте. Дорогие мои, я прошу вас, давайте любить, давайте ценить успех чужого. Давайте, понимаете, зависть от чего? Откуда у него деньги? Крадет, наверное, да. А где крадет? А откуда это у них? А как это они могли себе позволить в кризис купить это? Ну, кризис у тебя, а у них никогда его не было. Кризис – это вещь относительная. Кто-то понимает, да? Вы знаете, что умные люди, бизнесмены, они говорят, что для кого-то это кризис, а для кого-то это возможность заработать миллиарды. Сейчас мы сидим с вами, дом потерял. Мы как идиоты. Вот действительно, вот просто как идиоты. Когда богатые скидывают, мы покупаем. А потом, когда мы скидываем, сбегаем со своих домов, богатые их за 3 копейки загребают. Вы понимаете, что у нас все вверх ногами. Когда нужно не брать, мы берем, потому что жаба задушила. 2 этажа, а у меня 3 этажа. У тебя балкон 3 метра, а у меня будет 33 метра балкон. У тебя вью на что? Вью у тебя куда? У тебя вью на речку, а у меня на Рейнир вью будет. С видом на гору. Ну и смотри, когда она взорвется. А в общем, короче. Не переживайте, не взорвется. Мы же здесь. Ничего никуда не взорвется. Окей? Зависть. О, зависть. Филиппийцам 2:3. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, а по смиренно мудрию. Почитайте один другого высшим себя. Вот оно, почитайте один другого выше. А мы не почитаем, мы почитаем один другого ниже. Если он, тварь такая, букашка, мог себе позволить это, я сейчас как пойду, как наберу долгов, аллилуйя. Да как покажу на всем паркинлате, как я умею влипать. по 7 число. Зависть, зависть. А! У меня есть целая тема насчет зависти, я не хочу сейчас касаться. Вы так углубляться, вы все понимаете, о чем идет речь. Да, 7 пункт – это зависть. 8 пункт – жадность. Жадность, ой, это плохая штука. Вы знаете, что я заметил? Чем беднее человек, тем он больше дает. Чем богаче человек, тем он жаднее. Я не понимаю этого дебильного принципа, но он железно работает, церковь. Я видел людей, которые не имели работы и отдавали последнее Богу. Также я видел людей, которые получают огромные деньги, и сидит он, пересчитывает, потому что теперь у него же деньги есть. Теперь есть что потерять. Вы знаете, жадность – это страшная вещь. Тогда Иисус сказал Ахану, помните, да? «Сын мой, воздай славу Господу, Богу Израилеву, сделай перед ним исповедание и объяви мне, что ты сделал. Не скрой от меня». В ответ Иисусу Навину Ахан сказал, «Точно я согрешил перед Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Между добычью я увидел одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это». И вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним. Это книга Иисуса Навина 7:21. Итак, дорогие, 8 вещь – жадность. Не будьте жадными, научитесь давать, научитесь благословлять. Пусть ваша рука всегда будет открыта. Церковь, некоторые люди не понимают этот принцип. Им кажется, что если кто-то подъехал на чем-то круче, чем они, если кто-то живет в чем-то, это жадный человек. Дорогие мои, вот именно жадина, он будет сидеть, и он будет с копейки копейку перебиваться. Именно жадный человек, который даже если Бог даст тебе, потом у тебя все просто, ты обнищаешь в ноль, потому что Бог проверяет тебя. Слушай, будь открытым сердцем, научись давать, научись благословлять. Вози в своем кошельке всегда деньги специально, что дать. Вы знаете, у меня принцип, я не шучу. У меня принцип всегда. Вы знаете, мы с вами сидя сейчас используем пластиковые деньги. Я уже много лет не вожу денег в кошельке вообще. Почему? Потому что у меня карточек здесь, но я не шучу, 15 карточек. Но я всегда вожу несколько долларов, всегда, это железно. Знаете для чего? Чтобы дать тем на перекрестке, с которыми я встречусь. Всегда. Я не говорю это, чтобы, поверьте, я не вложил для этой проповеди. Я знаю, о чем я говорю. Говорят, это он положил, чтобы фишку такую показать. Нет. Жена знает. Если я чувствую четко, у меня всегда есть благословить. Я не вожу тысячами, но у меня всегда есть что дать. Дорогие, давайте будем людьми даятелями везде будем давать. Аминь. Просто имей всегда в руке для благословения. Ты увидишь, когда ты всегда носишь в руке, чтобы благословить, ты увидишь, как в эту руку начнет валиться. Потому что эта рука готова дать. Ты должен не просто... О, да, я посмотрю, есть у меня, нет. У тебя всегда должно быть, что дать. Всегда должно быть с собой, что дать. Даже если ты не употребляешь наличку. Всегда вози с собой 5, 10, что угодно, 3 бакса вози, чтобы уделить нуждающемуся. Это мой принцип, церковь. Я просто говорю о моем личном принципе. Каждый из вас решает, что ему делать. Но я так скажу, жадность – это страшная вещь. Ты как река, у тебя должно вытекать. Даже финансово должно вытекать и благословлять. И ты увидишь, как даже финансовые двери откроются в твою жизнь. Поверьте, я практикую то, что я проповедую. Я как даю, так и мою жизнь возвращается. Смотри. Итак, жадность. 9 момент. Опаснейший момент. Сексуальный грех. Опаснейший момент. Почему? Потому что от этой заразы ты до конца жизни не освободишься. Эту заразу нужно держать на цепи, на поводке, на пушечный выстрел. Написано, не освобождайтесь от блуда, написано, убегайте от блуда. Убегайте, потому что всякий раз, когда ты начинаешь, сколько я видел в наши дни, в то время, когда мы живем, божьих генералов, настоящих людей повалено именно этим грехом, потому что они не использовали границы, честь. Они позволяли быть с другим полом достаточно долго, чтобы начались отношения. У них не было, я так скажу, границ, не было межей, не было четкого прямого пути. Там все может происходить. Поэтому сделай завет с Богом. Помните, как Иов сказал? Положил я завет с глазами. Не помышлять о молодой девице. Я положил завет. Положи завет. Не допускай даже возможности, чтобы это тебя укусило. Сексуальный грех – это один из самых отвратительных грехов, потому что Библия говорит, блудник грешит против себя, он оскверняет себя. Даже и Бог тебя простил. Вы, дорогие мои, если бы вы знали, сколько я имею дело с людьми, которые попадают в эти проблемы. Моя часть не выносить тайн, я это знаю, я умру с этими тайнами. Но я вам скажу, дорогие, сколько я видел изуродованных жизней. Потому что Бог тебя простил, но твое тело тебя простить не может. Нет, вы меня не поняли. Ты согрешил против тела, и у тебя внутри душа разорвана, и душе нужно исцеление. Потому что твоя душа только что была изнасилована другой душой. Порвана, вошла в контакт, соединилась и разорвалась. Соединилась и разорвалась. И сколько этих разрывов было в твоей жизни? Сколько? И это только Бог может исцелить, и это нужно время. Бог, смотрите, прощение приходит сразу. Слушайте сюда, сексуального греха. Но исцеление иногда затягивается в годы. В годы. Потому что, когда ты согрешил что-то, этот грех против ближнего. Этот грех против того, против там. Этот грех против себя. Этот грех, написано, блудник грешит против себя, он калечит себя, он режет свою душу, он прибивает свою душу на крест, и она страдает там. Поэтому я вас умоляю, дорогие мои, я видел последствия страшные, разрушение семей, потеря служений, ужасы и кошмары, потери, раздоры и боли именно на этой вещи, потому что кто-то решил подписать всю свою жизнь, все свое благословение за 20-минутный половой акт. За 20-минутный кайф ты расписался, и теперь твоя душа будет расплачиваться. Бог простил, он себя простил, все нормально. Но потом он блудница, что он сказал? Иди и не греши. Он ей не сказал, все, я изгоняю этого беса, больше этого не будет. Нет, он не сказал, иди не греши. Это значит, момент согрешить придет опять. Опять придет. Okay? Поэтому для меня вот этот момент очень важен. Мы с женой положили завет между собой. Во-первых, все друг другу рассказывать. Во-вторых, никогда не общаться с противоположным полом вообще. Вообще. То есть я или отправляю к жене, или только с женой. Если, ну, знаете, есть варианты, где человек хочет просто тебе вывалить, то только с женой. Дорогие, я скажу вам, никогда. И у нее точно такой завет со мной. Мы не допускаем ничего, ни чуть-чуть, никак, нигде, вообще. Потому что дьявол в этом моменте, он поразил великих божьих генералов. И я не хочу повторять эти ошибки. Некоторые люди говорят, дьявол не поразит. Вот это первая твоя ошибка, и ты уже поражен, что ты думаешь, что ты не можешь быть поражен в этой сфере. Это уже поражение. Все могут быть поражены в этой сфере. Если ты нормальный, активный человек в этой сфере, и у тебя все нормально с твоей физиологией, каждый может быть поражен. Каждый. И поэтому никогда, никогда не допускайте этих вещей. Поставьте границы и барьеры, чтобы даже не допустить. Мужчин очень-очень легко поймать. Мужчины – это одно из самых таких, знаете, это как пес. Если он долго не ел, он вообще погонится за чем угодно. Аллилуйя. Честно, там даже много не надо. Красоты. Ну что, улыбайтесь, я знаю, о чем я говорю. Абсолютно. Достаточно через мои уши проплыло исповедание и информация, чтобы знать это. Женщина немножко поумнее, она любит ушами, поэтому ей нужно поездить по ушам. То есть мужик должен быть изрядно выносливый, чтобы продолжать ездить по ушам, чтобы она... О, дай я тебе открою эту дверь. О, дай я тебе помогу сложить эту колясочку в багажник. О, дай я тебе сделаю это. О, давай я тебе закрою дверь. А, нет, ничего, мне ничего не надо. Пункт первый. И она уже попала, она едет в машине и говорит, мой муж никогда мне дверь не открывает. Семечко уже попало. Алло. Дорогие мои, я не хочу даже начинать, сколько этой пурги ходит. Я вам просто скажу, никогда, нигде. Дьявол всегда начнет с романса. Он подскочит на белом коне. О, Боже. Пожалуйста, не идите туда. Соломон говорит, путь ее ведет в ад. Путь ее ведет в преисподнюю, путь блудницы. Okay? Это то же самое относится как к женщинам, как и к мужчинам. Путь его ведет в ад. То же самое, ничего другого нет. Первое Коринфянам 6:9. Разве вы не знаете, что неправедные не наследуют царство? Смотрите, чтобы вам не обмануться. Никакие развратники, никакие идолопоклонники, нарушители супружеской верности, продажные гомосексуалисты и мужеложницы, мужеложцы, царство Божьего они не наследуют. Дорогие, я хочу, чтобы вы поняли этот момент. Будьте очень аккуратны, с этим не шутите. Все остальные вещи могут относиться к тебе или не относиться к тебе. Это относится ко всем. И если ты думаешь, что ты уже в возрасте, послушайте меня внимательно. Никто, пока ты живой, не застрахован от этого. Даже если тебе уже и годы есть. Okay? Потому что внутри ты всегда был молодой, и мы все внутри ищем красоты, несмотря на то, как ты выглядишь. Okay? Двигаемся дальше, у меня мало времени. 10. Надежда на вознаграждение. Встречали такую категорию? Надежда на вознаграждение. Это люди, которые делают что-то, больше всего делают вид, что делают что-то. Я знаю, что вы понимаете, о чем я говорю. И эти люди меня не заметили. Это, знаешь, твое вознаграждение даже может быть не зарплата, знаете, финансовая. Вознаграждение для тебя – это тебя заметить, отметить, сказать вслух, чтобы тебя увидели, вызвать, поклониться тебе, сделать какой-то шабем-шарам, чтобы тебя увидели. Дорогие мои, запомните, нам всем награду будет давать Иисус Христос. И мне, и тебе. И я очень часто даже убегаю от всяких благодарностей и дифирамб, потому что я хочу, чтобы благодарил меня мой Бог, а не какие-то люди. Я благодарен за благодарность, но когда начинается уже это восхваление и воспевание, стоп. Дорогие, мы должны понять с вами вот этот момент. Надежда на вознаграждение. Пожалуйста, перестань этого искать. У тебя, может быть, начнется все с этого. Меня не заметили, и потом горький корень, потом будет бунт и так далее. Из-за того, что не заметили. Я же столько здесь делаю, и меня никто не видит, и никто не слышит. Господи, скорбит душа моя. Дрынь. Дрынь. Да увидят меня все, да услышат меня все. Дрынь, дрынь. Успокойся. Если тебя никто не увидел, радуйся. Значит, если бы делал все в тайне, то он сделает явно все, окей? Okay? Если ты там на крышах кричал, тебя на небе даже не упомянут, тебя даже в списке не будешь. Столько голодных накормил, столько ячеек открыл, столько перемолился, и там, а я Иисус. Да нету, нет. А почему нет? Да говорит, да восхвалили тебя уже. Все, хвала уплыла, прям из этой книги взяла и уплыла к тебе. Как он, помните, фарисеям сказал, они уже получают награду свою, помните, да? Они уже получают награду свою, потому что они ходят, вот эти большие эти, знаете, у них там все эти прибамбасы на ворота, они все обклеенные местами из Библии, они ходят. И он говорит, они уже получили свою награду. А все знают, что они постятся, потому что они такими с послыми кислыми репами ходят. Ты где? Я уже 30 дней в посте. Не надо, чтобы кто-то знал, что ты в посте. Не надо, чтобы кто-то знал, что ты сейчас... где-то что-то стоишь. Не надо надевать на себя такую мину, знаете, страшно, чтобы все заметили, что сестра в духовной брате, брат сейчас в таком глубоком посте. И ты такой, кто-то заметил хотя бы. О, Господи, аж голова кружится. От поста этакого. А этот пост даже был целью, чтобы тебя заметили, а не то, чтобы там наладить свой контакт или привести свою жизнь в порядок. Итак, и все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Колоссянам 3:23. Окей? 11-я вещь. Страх. Страх – страшная вещь. Страх – это страшная вещь. Для меня страх… Помните, я вам говорил на реинкаунтере? Насчет страха немножко я поделился с вами, сейчас нет времени туда углубляться. Я так скажу, страх, дорогие мои, это то, что удерживает тебя от совершения Божьего дела. Некоторые люди говорят: Бог, почему ты не употребляешь меня? Потому что тебя держит страх. Тебе Бог давным-давно сказал сделать что-то. Я не говорю страх перейти дорогу. Страх, который просто держит тебя от исполнения воли Бога. Вы знаете, что именно Саул был Богом убран, уничтожен из-за страха? Я убоялся людей. Первый страх. Я прошу тебя. Знаете, что нас всех будет удерживать от достижения Бога? Страх перед людьми. Первое, слушайте внимательно, первое, что как только ты выйдешь в свое служение, чем бы ты ни занимался, чем бы Бог ни призвал тебя заниматься, начиная от картин, тебе там скажут, как рисовать, начиная сесть за клавиши, всегда будет кто-то лучше, кто играет. И заканчивая там проповедью или ходатайственной молитвой, или открытием домашней группы, чем угодно, всегда найдутся те, кто знают лучше. И ты скажешь: ну, лучше тогда не делать. Страх, страх, страх. Большинство тела Христа сидит только потому, что оно боится, что о них подумают те, кто боятся, что о них подумают эти. Вы не поняли это откровение? Тело Христа сидит в страхе, боится, да, чтобы те не подумали о них что-то, что те же самые боятся, что о них подумают те же. То есть мы все боимся тех, кто боится нас. Это я понял. И потом сказал: ну и что? Поэтому свергни страх. Страх — это отвратительная вещь. Страх тебя удержит от серьезных вещей. Это к некоторым относится, к некоторым не относится. Некоторые вообще потеряли страх. Там надо страх назад чуть-чуть вернуть. Ну, понимаете, какой страх. Нормальный, порядочный страх. 2 Тимофею 1:6. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог не духа боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, а узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога. И 12-й, последний пункт, с которым я закончу, это сверхдуховность, или мы ее называем духомания. Это опасная вещь, потому что туда попадают обычно младенцы. Вы знаете, что есть дар и есть человек. Дар, который на тебе, слушай очень внимательно, он совершенен. Ты, носящий его, абсолютно несовершенен. Очень часто из-за дара создается иллюзия совершенства. И как только с этим человеком начинается происходить какие-то вещи, какие-то моменты, видеть, слышать, переживать, то есть что угодно, любые проявления духовные, сразу создается впечатление вокруг этих людей, что он совершенен, но это далеко не так. Там еще будет целый процесс совершенствования личности, чтобы можно вынести было дар, окей? Личность должна соответствовать. И здесь человек неотбалансированный, не прошедший процесс, сам, как младенец, начинает основываться на своем совершенном даре и начинает делать, что мы называем, духоманить. На даре, и теперь люди вокруг него собираются, точно такие несведущие, которым кажется, что бы ни сказал этот человек, оно все правильно. Но там абсолютно не так, там еще нужен баланс, обрезание, там нужно еще пройти через путь смирения, там еще много-много моментов, дорогие, поэтому я скажу вам, что любой дар, как вот мое слово, да, мне Богу нужно было меня чистить, и Он чистит меня по сей день. Чтобы только на кафедру меня выпустить 12 лет, вот это, знаете, на доске, вот этой стиральной. Господи! То есть, я вам серьезно скажу, чтобы только стоять здесь, дорогие мои, но я скажу вам, я до сих пор продолжаю, Бог продолжает меня тренировать, чистить, менять, давать больше мудрости. Мой процесс не останавливается ни один день. И горе мне, если я скажу, что я усовершенствовал или что-то понял. Это все, это я вообще пропал. Я вам скажу так, мы все в процессе, поэтому я вам говорю, что иногда вещи, которые кто-то говорит, я говорю, они могут быть совершенными, но я или кто-то, он несовершенен. Поэтому нужно понимать, и абсолютно, если ты понимаешь, что ты несовершенен, духомания или сверхдуховность не вкрадется в твою жизнь, но если ты это не понял, ты можешь быть обманут, слушай сюда, ты можешь быть обманут собственным даром. Собственным даром ты можешь быть введен в заблуждение, потому что дар — подарок от Бога. Он у моей сестры, у моей жены, вот у Светланы сестра, да? Сестричка рисует. У нее талант. Вот сидим, да, вот смотрим. От руки пишет картины, просто фотографии. Я просто в шоке. Я смотрю, думаю, как так можно рисовать? Дар, он совершенный. Вы понимаете, да? Когда Бог дает тебе что-то, что угодно Бог дает тебе, дарит, это совершенно. Ты иногда смотришь, как человек поет. Его голос совершенный, он несовершенный. И поэтому я умоляю вас, не основывайтесь никогда на дарах. Дары Бога и к Богу вернуться. Мы основываемся на личном прогрессе, на личном характере, на личном росте. Кто-то понимает, да? Поэтому я прошу вас, будьте очень аккуратны и всегда ставьте всегда в различие ставьте человека и дар. Меняй мое слово. Это не одно и то же. Кто-то понимает, да? Я еще в процессе, но то, что Бог дает, показывает и делает, оно не в процессе, оно от Него пришло и к Нему возвратится. То же самое, как голос. Он вышел и к нему возвратится. Это моя жена, она не тренировала свой голос. Она родилась с этим голосом. Она просто распознала это и начала в этом двигаться. Дар от Бога. Но ей нужно работать над собой, как и мне над собой, как и тебе над собой. Окей? Поэтому мое время вышло. Вы взяли что-то для себя? Поэтому, дорогие, да-да, воздайте слава Богу. Будьте мудрыми, дорогая семья, будьте мудрыми. Давайте мы встанем. Давайте сейчас попросим у Бога мудрости. Это одна из моих молитв, каждодневных молитв. Бог, дай мне мудрость, дай мне чистое смиренное сердце и научи меня любить. Вот это моя молитва. Все много-много лет это моя молитва. Научи меня любить, дай мне мудрости и дай мне чистое бескомпромиссное сердце. Отец, я прошу тебя, коснись детей Бога. Я прошу тебя... Отец, научи нас не впадать в такие дешевые вещи от дьявола. Научи нас быть одной семьей. Научи нас различать друг друга. Научи нас любить такими, какие мы есть. И давать тебе работать с нами. Потому что каждый из нас отталкивается не друг от друга. Наш прогресс отталкивается от тебя. Ты нас ведешь, ты нас кормишь, ты нас взращиваешь, ты нас... наказываешь, ты нас хвалишь, ты все делаешь, и вся слава тебе. Я благодарю тебя, любимый, за все, и славлю тебя. Amen. Благословений.